ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Ушел из дома в 16 лет. 2 года жил вообще непонятно где. Я жертва женского абьюза. Я из очень бедной семьи.
Не очень вы про душу. Вы скорее про зарабатывание денег.
Отец, как я говорю, сделал все возможное для моей хорошей, успешной жизни, поэтому спился и бросил нас, когда мне было 5. Нафиг такая жизнь нужна, если ты даже на ковровую дорожку не можешь платье надеть?
Это были звуки бабушки, если что.
Однажды, когда ты это увидел, развидеть невозможно. У тебя все легко и в радости.
Все веганы злые, потому что голодные.
Ты то, что ты ешь. Анальгин — это медитации, а психология — это вот понимание того, где ты сидишь. Закройте свои глаза и дышите туда-сюда.
ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Всем привет, это подкаст нового радио «ЗОЖ БАЛДЕЖ». Меня зовут Алина Артюкова. И сегодня в гостях у нас Федор Белагай, проводник в мир медитации. Федор, здравствуйте.
Всем привет. Какое крутое название.
Забалдеж. Да, мы на балдеже и на зоже при этом.
Забалдеем.
Угу. И поговорить с вами хочу, конечно же, про ментальное здоровье. Очень часто, честно скажу, предлагали сделать героями разных людей, но на них смотришь и думаешь, не очень вы про душу, вы скорее про зарабатывание денег. Вы точно знаете, что много инфо-цыгане сейчас находятся, которые рассказывают нам про медитацию, а выучили они это...
По моему курсу?
Либо по вашему курсу, либо по каким-то книжкам, в лучшем случае, а скорее всего по каким-то роликом в Инстаграме или на Ютубе. А тут мы знакомимся с вами. У нас в гостях была ранее Рита Дакота, и вы также приехали к нам в гости. Я понимаю, во-первых, как Рита вас тепло отзывалась. Это тоже дорогого стоит. А во-вторых, к вам подходишь и понимаешь, что вы про как раз-таки ментальное здоровье и про душу. И мне кажется, вот именно вам нужно будет рассказывать людям, которые еще не занимаются медитацией, о медитации.
Спасибо большое. Блин, девчонки захвалили.
Это
и
так.
Вы, и Рита. Спасибо большое. Это очень приятно. И у меня еще какая-то другая сторона. Вот вы говорили, что вы смотрите на того, кого хотели бы пригласить на шоу. И понимаете, что там души нету.
Да.
У меня обратная сторона этого. Не у меня конкретно, а в моем опыте. Что я смотрю на человека, вот там души очень много, а вот психики здоровой, ментального здоровья нету.
О, то есть, и вот, так бывает.
Да, то есть он слишком в космос отлетел со своими медитациями, практиками, но вот научить еще чему-то, как вот в комплексе подойти к жизни, не может. Человек знает все о медитациях, он круто там медитирует, круто выглядит, правильные вещи говорит, делает правильные ритуалы, но он сам в душе обиженный ребенок. Такое часто бывает, что вот травмы какие-то базовые не рассмотрены, не пройдены.
Была ли у вас травма? Как вы вообще к медитациям пришли?
Конечно, было. У меня, как у любого здорового человека, есть и были травмы.
Травмированная психика в детстве.
Да, знаете, каким бы ты родителем ни был, твой ребенок все равно найдет с чем прийти к психологу.
О, да.
В общем, конечно же, были, и ну, вот через них, через все эти тернии пришел к практикам. У меня были давно запросы на то, чтобы как мне вообще так себя по жизни вести, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы быть всегда в хорошем расположении духа, полным энергии, прям вот чтобы каждый килограмм тела, как я называю, был рабочим. Как питаться, о чем думать, как, вот какие книги читать. И я с детства окружен вот такой эзотерической тусовкой. Эзотеричные люди — это те, кто вот пытаются понять смысл жизни, душу, тонкие материи и все на свете. Я прям окружен всегда этим был.
И... Родители или друзья?
И мама, да. Угу. Мама, которая очень прям такая близка к природе, всю жизнь на службе жизни, работала медсестрой, акушером. Очень простая, очень приятная, супер приземленная женщина. С детства читала мне книги, очень много времени проводили на природе. Вся семья по ее линии с Алтая, там единение с природой полное. Ну и культура вся вот тоже оттуда мне была привита. Книги соответствующие. А потом я с юности часто езжу в Азию, а там этого добра полным-полно.
О, да.
И люди такие же встречались, просвещенные, учителя по медитациям, по йоге, по психологии, по разным вот эзотеричным учениям. В общем, у меня этого добра с детства полным-полно, поэтому у меня не было шансов куда-то в другую сторону пойти и свернуть. И единственное, что почему я пришел к этому не намного раньше, как раз вот из-за той особенности людей, о которой я говорил в начале передачи, что духовность зашкаливает, а вот приземленности какой-то нету. Человек знает все о медитациях, но при этом в разговоре слышно, вот обида сквозит на мир через каждое слово. Поэтому я соединил психологию с медитациями. Потому что я считаю, что одно без другого не работает. Ты не можешь быть целостным, таким здоровым ментально человеком, если ты только медитируешь. Или если ты только занимаешься классической психологией.
Во сколько лет вы начали уже преподавать?
преподавать начал, вот это вот мой второй опыт, можно сказать, такой большой. Ну, вот 15 тысяч человек у нас медитировало онлайн со мной.
Что из себя представляет вообще эта медитация, когда она онлайн?
60% мероприятия происходит до мероприятия. Точно так же с медитацией. То есть 60% успешной медитации закладывается еще до того, как мы начали что-то делать. Потому что тема тонкая, уже нельзя руками пощупать, потрогать. Mm-hmm. И кто-то скажет, у меня сработало, у меня не сработало. И вот чтобы сработало у всех, чтобы все погрузились в это медитативное расслабленное состояние и как-то мы смогли над собой там поработать в этом состоянии, нужно людей к этому подготовить, создать определенный уровень доверия. И медитация, она сама по себе недоступна, когда ты полон злости, когда ты полон непонимания, когда ты весь вот в обидах, в состоянии жертвы. Таким людям не до медитации. Поэтому прежде чем медитировать, нужно человека из этого состояния вывести.
Есть ли какая-то практика, которая поможет вот сейчас нашим слушателям проработать свои обиды, хотя бы на начальном этапе?
Да, конечно, можно десяток практик сейчас назвать, но сама по себе практика никогда не сработает. Это будет как затычка на тонущем корабле. И вот представьте, что медитация — это анальгин, а вы сидите на раскаленной печке, и можно вот анальгин отъесть один за одним. Но в жизни ничего не изменится, пока ты с печки не встанешь и не поймешь, почему я вообще туда сел и почему я там сидел так долго. Анальгин — это медитация, а психология — это вот понимание того, где ты сидишь.
Окей, он понимает, что он обижен на родителей, на тех, на тех. Вот сейчас у него нет возможности, например, пойти к профессионалам, психологам и это проработать. Но он уже читает, уже слушает подкасты и уже на пути к своему выздоровлению, может быть, даже к медитациям. Что бы они могли уже начать делать? Люди, которые уже понимают, что они обижены.
Почитать несколько очень полезных книжек. Прям must have.
Это мы всегда в конце оставляем на сладенькое книги, литературу, да.
Тогда вот ждите конца подкаста, я обязательно там оставлю список из книжек, которые можно в целом прочитать и вот больше ничего не делать. Не ходить ни к каким гуру, ни учителям, а просто вот, сам наедине с собой разобраться.
Про обиды мы как-то прорабатываем. Вот вы же сказали, что до самой медитации у нас есть люди, которые обижены на что-то, и вы их готовите. Угу. Как вы готовите, как вы прорабатываете эти обиды?
Через личный пример. То есть рассказываю, как у меня было. Наша с Ритой пара очень такая на виду, и у нас очень интересные с ней кейсы. И мои отношения с родителями, с родственниками, с собой в предыдущих отношениях, и ее точно так же. Поэтому я не стесняюсь и рассказываю, как это у нас было. Тем более, что доказательств того, как это было, очень много, они все на виду. То есть там Инстаграм, личная жизнь.
Да, давайте как раз-таки те, кто не следил, например, вот до сегодняшнего момента, расскажем, как вы говорите, один из кейсов.
Давайте, мой или Ритин?
Ваш, конечно.
Но вот у меня отец, как я говорю, сделал все возможное для моей хорошей, успешной жизни, поэтому спился и бросил нас, когда мне было 5. И вот это та точка, откуда я начинал. То есть не принять, ну, обидно, больно. Мужчина из семьи ушел, я рос с мамой. Соответственно, с мамой были очень плохие отношения, потому что, ну, до поры до времени они хорошие, потом парень вырастает, и столкновение интересов происходит. Очень плохие отношения были с алкоголем, с тусовкой, то есть изначально было очень много плохого туда заложено, потому что плохой пример отца был. С деньгами плохие были отношения, то есть всегда казалось, что это какое-то... Деньги — это что-то плохое, и вообще недоступное для меня, по примеру родителей. Ушел из дома в 16 лет. Два года жил вообще непонятно где, просто вот, не общаясь ни с кем из родственников. Обида была смертельная на всех людей вокруг, в основном на женщин, потому что дома были постоянно скандалы, ссоры, и я, как я это говорю, я жертва женского абьюза. Такое тоже бывает.
Как вы дальше строили отношения с девушками, раз у вас была такая обида на женский род?
Старался не вестись на все эти свои обиды, понимал, что во мне это эго говорит, но это сквозило отовсюду. Все решения, все слова... Все мои предыдущие опыты и отношения, они доставляли очень много боли, пока я в себе не разобрался, пока я не стал счастлив, как ты говорю, вот когда ты наедине с собой счастлив, когда ты целостный, прекрасный человек, тебе хорошо и без отношений, тогда тебе и в отношениях будет хорошо. И вот когда мне стало хорошо без отношений, я сразу же встретил Риту, и у нас с ней замечательная гармоничная пара возникла, как по волшебству.
Вы говорите, что вы до этого прорабатывали свои эти обиды. На личном примере объясните, что вы делали. Что за проработка?
Ну, я, конечно же, прочитал какое-то количество книг. Я тренинговый маньяк. Сходил на очень много тренингов разных к другим. У меня очень много наставников и людей, которые меня ведут, которые меня заряжают. И чтобы проще было это представить, вот, представляете, есть детский сад, даже давайте начальные классы, а есть университет. И вот у меня есть преподаватели из университета, которые помогают мне в первом классе вести. То есть первые три вот эти ступени. Первый, второй, третий класс. Если по-простому, то я разобрался с собой. То есть можно представить человека как огромную кучу немытой посуды. И вот, допустим, обида на маму – это огромный ржавый противень, который лежит внизу. Такой прям, который надо будет шкрябать долго-долго-долго.
И откладываешь, и откладываешь это.
Да даже ты попробуешь его и не отмоешь, потому что не знаешь, какой воды должна быть температура. Ты не знаешь, что существует губка специальная, моющее средство. Ты можешь там ковырять его ногтями годами, при со всем желанием, но результат будет у этого плачевный скорее. Возненавидишь мыть посуду и потратишь кучу времени. А можно пойти другим путем. Можно спросить совета, тебе скажут, ну вот купи моющее средство, купи губку, начни с чашек, сделай воду теплой, вот откладывай их в сторону, потом протрешь, так будет быстрее. И однажды добраться до вот этого огромного вонючего противня, который ты годами пытаешься отмыть. Я не могу сказать, что я сделал что-то, вот есть какая-то волшебная таблетка, что я такой вот, так, проработаю-ка я обиды на маму. Пошел, сел и проработал. Это все-таки какой-то комплекс упражнений, это нету волшебной таблетки. Нужно понять теорию. То есть нужно понять, как мы сдаем на права. Мы учим теорию, учим и делаем вождение. Вот точно так же, когда ты работаешь над собой, ты учишь теорию, а потом идешь в практике. Mm-hmm. И практики лучше всего делать через медитации. Ну, это вот мой личный подход. Кто-то может делать через какие-то игры, расстановки, через какие-то специальные упражнения, через гипноз. Я предпочитаю медитацию. Такое вот состояние, когда у тебя сознание максимально открыто для нового, и ты можешь там в себе настроечки поковырять.
Еще вы сказали фразу интересную про деньги, что были плохие отношения с деньгами, но после проработки, я так понимаю, все очень даже изменилось.
Ну да. Изначально установка была такая, что деньги можно добыть только обманом, только воровством. Ну, большие, серьезные деньги. Это установка, наверное, большинства людей из нашего времени.
100%.
Потом, что деньги сделают из тебя плохого человека, безнравственного. И ты будешь думать только о деньгах, как еще больше добыть. Сейчас точка Б – это когда ты понимаешь, что деньги – это офигенная нейтральная энергия.
И свобода.
Да, и свобода. И ты можешь направить этот вектор куда угодно. И все зависит только от твоего вообще, от твоей фантазии, от твоей нравственности, и как ты будешь ими распоряжаться. То, что деньги плохие, это же не мое личное мнение. То есть ребенок не может такого считать, что деньги плохие или хорошие. Он вообще этого не понимает. Он просто считывает то, что ему говорят родители, то, что говорит общество. У меня родители и в обществе говорили вот так, потому что у них с деньгами прям, ну, не задалось. Я из очень бедной семьи, и там как бы вот обида на деньги была большая.
Проработки какие-то вы расскажете, или вы просто было это понимание того, что деньги – это хорошо, ну, прийти к этой фразе, и после этого уже, грубо говоря, все начало получаться постепенно?
Расскажу. Очень легко начинаешь зарабатывать деньги, когда понимаешь смысл фразы «я сделал из своего хобби работу», и больше после этого не работал ни одного дня в жизни. То есть, когда оно к тебе приходит по любви, как следствие того, что ты делаешь что-то крутое, нужное тебе и людям, когда ты реализуешь себя, когда ты нашел себя в чем-то, тебя сразу же вселенная закидывает деньгами. Говорит, на тебе на много-много-много.
Ты молодец, это твое, продолжай.
Да, ты молодец, это твое, продолжай. Но тебя уже в этот момент деньги не интересуют. Ты бы делал это и без денег. И я всю вот концепцию проработки денег могу свести к тому, что нужно найти любимое дело. А чтобы его найти, нужно разобраться как раз со всеми этими проблемами и тысячами голосов, которые в голове у тебя твердят о том, что ты должен, не должен, сделал, не сделал и прочие разные установки, которые к тебе настоящему никакого отношения вообще не имеют. Просто вот тысячи голосов, которые мешают тебе жить. Когда ты их разгребаешь, когда моешь всю эту посуду, там в конце внизу раковины написано, чем тебе заниматься.
Ментально здоровые люди – это те, кто проработал свои обиды, те, кто занимается делом своей жизни, и те, кто, в принципе, слышит себя, да, в первую очередь, а не те голоса в голове, которые часто звучат. Много ли ментально здоровых людей вы встречаете вот сейчас? Вот. Говори не только про ваше окружение, скорее всего, там много таких людей, а просто людей, с которыми вы встречаетесь по роду своей деятельности.
В рабочей среде довольно много, но вообще в целом в жизни, конечно, нет. То есть в основном людей разрывают внутренний конфликт. Вот если взять мой среднестатистический день, то больше встречаю людей, которые, конечно, находятся в конфликте с собой и с миром.
Как это понять? Как это чувствуется?
Это сквозит, это всюду. Однажды, когда ты это увидел, развидеть невозможно. Когда ты видишь и общаешься долго со здоровыми людьми, любой психолог меня сейчас поймет. Потому как строится фраза, потому какие эпитеты выбираются, потому какие темы выбирают, сразу все понятно по человеку становится, что у него сквозит и болит. И, ну, реальность такова, что большинство людей находится в конфликте с собой и с миром. Но вот, кстати, если брать шоу-бизную тусовку, то там очень много здоровых людей. Причем по-разному достигших этого просветления в кавычках.
Насчет просветления. Вы довольно долго жили на Бали. Это буквально какой, второй год вы живете в Москве? Или вы так, набегами на Москву?
Ну, вот год, наверное, берется за два года, да, как я живу.
В Москве?
Да.
А сколько провели вы на Бали? И я правильно понимаю, что на Бали это был такой побег в поисках себя или какого-то чего-то духовного?
Нет. Вообще никуда не бегал никогда.
Так, тогда рассказывайте, как вы все-таки приняли решение в свое время переехать на Бали?
Ну, я с детства в Азию езжу.
Да-да-да.
И для меня это супер зона комфорта.
Угу.
На Бали я поехал снимать и как-то там остался. Из-за серфинга я там остался. Мне еще пора там кататься. Работа у меня всегда была такая, что я мог позволить себе быть где угодно, в любой точке мира. И вот как-то так повезло, что я остался на Бали. И начал оттуда все делать дела. Пока однажды мы с Ритой не встретились и не вернулся в Россию.
А на Бали много ли вы там каких-то практик почерпнули?
Ну, вообще, да, очень много. Там как раз концентрация таких людей, которые...
Все говорят.
Да, очень, ну, очень много наставников, очень много людей, которые свою жизнь посвятили служению людям. Там это на расстоянии вытянутой руки. При желании можешь найти любого человека с любой точки мира, который с тобой поделится знаниями.
Кто вас поразил больше всего на Бали? Кто, может быть, даже считается вашим учителем?
У меня несколько наставников, и они сменяются один за другим. То есть я не держусь за кого-то одного. У меня есть такой пул людей, которым я хожу за советом, от которых я наполняюсь, черпаю знания. Вот как раз мои преподаватели из университета, которые помогают преподавать первоклашкам. Их несколько. Могу поназывать.
Давайте.
Ну вот есть очень хороший человек, Геша Майкл Роуч. Он автор книги «Алмазный огранщик», «Карма любви», такие довольно
известные
книги.
Это ваш знакомый?
Он не лично мой знакомый, но он мой наставник, тем не менее. Я знаком с его продюсером, с его окружением. С ним мы еще пока не виделись. Но общение через них и через книги мне более чем достаточно. Идеологию, которую он трактует. Есть Антон Кратосюк. Это, кстати, продюсер вот Майкла Роуча и продюсер Лизы Бабановой, большой женский психолог. Алена Алиджик. Это не супер-пупер какие-то там, они не такие известные, как люди там из российского шоу-бизнеса будут для слушателей, но, может быть, кому-то фамилии будут знакомы. Она преподаватель по дыханию. Все люди с очень интересной историей, с очень интересным жизненным опытом, как они вообще к этому пришли и как они там остались. То есть все люди пришли туда через травмы, через серьезные, через либо проблемы с телом, либо через проблемы с, ну, с жизнью уже, можно так сказать, через сильные конфликты.
Может ли быть человек просто от рождения ментально здоровым без этих травм? Потому что, как вы транслируете, что очень многие сейчас здоровые люди, назовем их так, они когда-то в прошлом были травмированы либо родителями, либо своим жизненным опытом. Встречались ли вам люди просто сами по себе здоровые?
Нет. Ну, только если, там, не знаю, какие-то люди, как Будда из книги. Ну, вообще нет. Так ведь же прикол в этом и есть, что получить травмы и от них излечиться. Я, знаете, как мыслю. Это будет, конечно, глубоко, не знаю, нормально это в рамках эфира. Но я искренне считаю, что мы не люди, у которых есть душа, а мы души, которые проживают человеческий опыт. И тут становится сразу все на свои места. Ты приходишь сюда с набором своих каких-то квестов, травм, как угодно это можно назвать, чтобы, пройдя их, достигнуть безусловной любви ко всему. К себе, к миру.
Это интересная фраза. У нас есть такая рубрика «Мифоломка».
Мифоломка.
Федор, я бы хотела, чтобы вы разрушили какой-то популярный миф на тему ментального здоровья. Что бы вы могли разрушить?
Вот у меня самый большой был миф, почему я долго не приходил в такой образ жизни. Потому что мне было страшно от лысых дядек в широких штанах, которые тебя утащат в секту. Ну, знаете, когда говорят медитации, сразу представляешь себе какого-нибудь лысого учителя в широких штанах, делающего странные жесты. И ты такой, господи, мне не туда. И потому что, вот эти вот лысые дядьки-учителя с непонятных островов утащат тебя туда, где будет скучно, где не будет вечеринок, тусовок, где не будет городской жизни, где не будет бизнеса и всех остальных прекрасных вещей, угу. из-за которых мы так любим этот мир. Для меня это было прям ограничивающим убеждением, сильным. Это прям вот миф, который я бы хотел разрушить своим примером. Я человек, который уже очень долго не пьет, находится в чистоте. То есть я не пью ничего, кроме воды. Изредка вот начал иногда попивать кофе. И при этом я посещаю все самые лучшие вечеринки. От Burning Man в Неваде до до дня рождения всех наших звезд эстрады. И я абсолютно везде чувствую себя комфортно. То есть я прям тусуюсь, я общаюсь, фотографируюсь, делаю что-то. И я прям наполняюсь и отдаю в этот момент. И я не выгляжу странно при этом. Не как лысый дядька, который сейчас за руку тебя утащит в келью молиться. Если бы я знал, что так можно изначально, я бы никогда в жизни бы не стал пить вообще ничего. То есть не стал бы свое время и здоровье тратить на это. Я бы сразу начал тусоваться, вот как делаю это сейчас. И это вот самый большой миф.
Итак, миф, что люди медитируют и при этом не тусуются, разрушен.
Получается так. Еще даже можно сказать, что миф, что если ты ведешь трезвый образ жизни, ты не можешь тусоваться круто, разрушен.
Мне бы еще хотелось вас как продюсера попросить разобрать несколько личностей нашего шоу-биза на предмет ментального здоровья.
Давайте.
Мы видим несколько людей сейчас на слуху, да, сразу приходит, мне кажется, многим в голову Моргенштерн. Угу. Человек, который транслирует свой прекрасный образ жизни, что у него все обалденно, что он лучше всех, что каждая его песня хит, что он богат, что он любим и любит. Как вы вот со стороны, или, может быть, вы лично знакомы, могли бы охарактеризовать его? Здоров ли человек на самом деле?
Человек здоров.
Именно поэтому
очень
он транслирует.
Очень сильно здоров, да. Не скажу чего-то уникального, скажу, что он гениальный маркетолог.
О, да. И его команда гениальные маркетологи. Тоже нужно понимать, что не один он все это делает.
Да, да, конечно. В общем, абсолютно нормальный, здоровый человек, который развлекается. И я благодарен ему за то, что он нашел в себе вот сейчас силу, вот этот какой-то юношеский максимализм побороть. И он начал более-менее правильные ценности транслировать. Это прикольно. За это ему респект. Он бы мог, как другие артисты, не будем называть имен, просто подавать очень плохие примеры. Он же как-то, реабилитировался в моих глазах.
Другой пример. Клава Кока. Девушка, которая транслирует там неразделенную любовь. Мы долго не знали, что она в отношениях с кем-то. И вот недавно она расходится с Димой. Как у нее дела с ментальным здоровьем? Как вы думаете?
Клава Кока один из самых здоровых людей из всех, кого я видел. У нее есть, конечно, там свои, назовем это не травмы, даже приколы, но ничего такого сверхъестественного. То есть я бы назвал ее определенно здоровым человеком. И, кстати, большой респект за ее трудолюбие. Она для меня большой пример для вдохновения.
Еще одна трудолюбивая девушка – Оля Бузова. Здорова ли она ментально?
Нет.
Много обид?
Ну, там одна сплошная. Там вся вообще энергия построена на обидах. Угу. То есть там вот прям изначально боль. Не любовь к миру, а боль. И это основное ее, как мне кажется, насколько я могу об этом говорить, это основной ее двигатель.
И такой человек, который один из первых начал ходить по TikTok-хаусам, это Николай Басков. Угу. Этот человек ментально здоров или это попытка как-то продлить себе молодость? Что это вообще?
Я Николая лично не знаю, никогда с ним не доводилось общаться. И я все, что могу о нем сказать, что с виду – да. И мне он вообще как артист импонирует. Я ничего не знаю о нем как человеке. Вот так вот. Поэтому, наверное, судить будет сложно. И я абсолютно за ним не слежу. Я видел, что он врывается в TikTok-хаусы. На мой взгляд, это прикольно. Чем дольше человек остается молодым, тем это круче. На мой взгляд, это здорово, что...
То есть им не боль двигает, а или там желание продлить
страх
молодость.
Обычно. Наверное, имели в виду страх, что
да,
я
им
уже
не страх, да, двигает,
стану артистом забытым. Может быть и страх, но делает он это... То, что я видел, делает он это прикольно.
Органично, да?
Да. Ну, неорганично, и в этом прикол, что он не боится показаться смешным. То есть, согласитесь, артисты с большими стажами все ломанулись в ТикТок, и для 99% это не выглядит органично. И я считаю, что молодцы. Ну, надо же как-то развлекаться. Ну, блин, быть дома, сидеть таким старым, важным, это же совсем неинтересно. Мне кажется, ТикТок очень крутая штука, что он вдохнул жизнь во многих людей. И вот так вот столкнул лбами поколения.
И давайте кого-нибудь из тиктокеров, например, Даню Милохина. Несмотря на его судьбу, что он из детского дома, у него сейчас он транслирует максимально счастливую жизнь, богатую, обеспеченную и беззаботную. Что у него?
Ну, я, наверное, как продюсер скажу, что вот за Даней Милохиным есть один замечательный человек, это
да.
Ярослав.
Потрясающе,
Ярослав,
да.
Абсолютно здоровый человек.
Это да.
Я с него во многом беру пример. У него абсолютно другая идеология. Он с меня угорает, Ирита, что мы медитируем и все такое, называет нас отбитыми. Мы называем его слишком приземленным, и абсолютная любовь у нас друг с другом. Он достиг своего просветления другими способами. Поэтому я знаю, что Даня находится под шефством Ярика, и поэтому я думаю, что у него тоже все в порядке.
И то, что он надевает платье на красную дорожку.
Да, это же прикольно.
Да.
Нафиг такая жизнь нужна, если ты даже на ковровую дорожку не можешь платье надеть.
Отличная трансляция мысли. Солидарна с вами, потому что это все-таки это шоу-биз, это место, где можно эпатировать. Он
конечно.
Же не ходит так с друзьями в кино, например.
Конечно, нужно оттягиваться на всю катушку.
И мне сейчас хочется такой пользы для наших слушателей, которые, например, вообще не понимают, что такое медитация. Часто слышат в последнее время, это, слава богу, как мне кажется, становится более-менее модно.
Да, тренд пошел, как
да.
с йогой в одно время было.
Да-да-да. И с вегетарианством, кстати. Вы же вегетарианец, да?
Веган.
Веган даже?
Да.
Тоже поговорим об этом, свои люди. Про медитацию. Вот человек слушает, там, медитация. Что это такое?
Медитация – это такое состояние, в котором ты можешь навести порядок в голове. Вот представляете, сейчас все системные администраторы, компьютерщики меня поймут, это доступ к твоим настройкам. Ты вот заходишь туда и можешь там как нужно тебе все покрутить. Если у тебя попался хороший проводник, то накрутишь что-нибудь прикольное, тебе будет поспокойнее. Или вот представляете себе процессор, и у него там есть 100 задач. 99 из них мы не видим. Вот, то есть мы сейчас сидим с вами, разговариваем, а в этот момент мы думаем, так, в комнате прохладно, руки замерзли, потом нужно будет машину с парковки забрать, там еще вот Рита СМИ, потом там перезвонить нужно, и у вас свой набор таких же задач. И вот медитация позволяет тебе большинство задач просто отметать. Навести порядок в голове, понять, какие из них нужно обрабатывать, какие нет. Короче, это биохакинг. Это вот прям доступ к своим настройкам.
Биохакеры даже из Кремниевой долины, они подчеркивают, что в их образе жизни они хакают и с помощью БАДов, и с помощью питания, сна и прочего. Они включают медитацию как один из пунктов. В том числе они говорят об этом даже люди, которые максимально про программирование, как вы сейчас показали, и про такие вещи. И второй момент. Ментальное здоровье. Что оно включает в себя?
Отсутствие управляющих тобой деструктивных процессов. Допустим, вот у тебя есть обида на маму, и ты всю жизнь живешь из-за того, чтобы маме доказать, там, что она не права. Или у тебя есть обида там, на весь мужской или женский род, и ты все свои выборы и решения, начиная от профессии, заканчивая отношениями, делаешь из того, чтобы им доказать. Ты уже давно забыл, что это решение принимал, но оно отовсюду сквозит. И вот ментальное здоровье, на мой взгляд, это отсутствие вот таких вот деструктивных процессов, которые тобой управляют. То есть вот куда бы ты ни копнул, в любое направление своей жизни, вот знаете, есть колесо баланса.
Конечно.
Вот для тех, кто не знает, это...
Сферы жизни, в которых мы должны оценить уровень, как мы счастливы в этой сфере жизни. Например, там у нас семья.
Деньги, отношения, да, здоровье, да. Реализация. Когда ты берешь свое колесо баланса, любую сферу жизни рассматриваешь, ковыряешь до конца, вот до самой сути доходишь, где же там первое решение, и смотришь, а там не желание кому-то что-то доказать из обиды или не из страха, что ты делаешь, а из любви. И вот это, на мой взгляд, ментальное здоровье, когда у тебя все решения из любви.
Было бы прекрасно, чтобы все действовали именно из любви. Как человеку понять, что он действует не от любви, что он ментально болен?
Ментальная боль, она такая же, как другая боль. Она чувствуется. То есть у тебя постоянно тебе нехорошо, ты все время сомневаешься очень много, 100%. Все идет тяжело. Вот знаете, как понять, что у тебя все в порядке, у тебя все легко и в радости? Вот есть такое прям выражение. Ты вот представляешь, а как бы было, если было легко и в радости? И вот оно примерно так и происходит. Ментальная болезнь... Странный термин, конечно, выбрали.
Ментальная боль, да? Почему нет?
Ментальная боль, она, ну, как и любая другая боль, просто чувствуется, что, ну, что-то не в порядке с твоим, только не организмом, а с твоей головой, что какие-то мысли тяжелые тебя одолевают, депрессивные, какая-то злость на людей появляется, то есть ты срываешься или ты реагируешь как-то, доставляешь боль другим людям, например, постоянно.
А отсутствие энергии может быть одним из симптомов этой
Конечно.
Боли?
Конечно.
Отсутствие энергии.
Потому что вся энергия уходит как раз на обработки вот этих вот деструктивных запросов, которые ты даже не видишь. Они у тебя где-то в глубине головы варятся, и ты тратишь на них кучу энергии, но при этом не можешь их даже отследить.
Угу. А как сильно влияет питание на то... Даже нет, никем нас не поймут, кем являюсь. Давайте так, почему вы стали веганом? Скажите мне, Федор.
Потому что питание очень сильно влияет на твое мышление и образ жизни.
Все-таки
Точнее,
да.
определяет его. Да. Ну, можно ходить вокруг да около, да, но, наверное, пора уже сказать, что ты то, что ты ешь, и это очень сильно влияет.
Вот я просто боюсь такие фразы заявлять.
Я тоже боюсь, мне кажется, Честно? Люди не готовы.
Да.
Закидают нас тухлыми авокадо.
Да. Хорошо, что не рыбой, а тухлой. Вот человек думает, ну какое там, я без рыбы не могу жить. Я часто слышу, как и вы наверняка, я без мяса не могу жить. Это что за жизнь такая? Я как бы ходить даже не могу. Где энергию брать?
Блин, весь прикол в том, что там энергии-то никакой нету. Ну, сейчас разрушать мифы и пропагандировать веганство и вегетарианство, я думаю, мы не будем, потому что, ну, все до этого дойдут в свое время. Вот, допустим, у нас есть курс, и я прошу людей на 2 месяца отказаться от мяса, рыбы, от молочки. И говорю, даже если ты самый заядлый мясоед, даже если ты ешь мясо с утра до ночи, заедаешь стейки индюшатиной, сверху бараниной и все это еще с зажаренной рыбой, то за 2 месяца с тобой точно ничего не случится. Ну, сходи, попробуй, посмотри, чего же так столько людей об этом говорят и восхищаются этим. Наверное, в этом какой-то все-таки смысл есть.
Угу.
Но я вообще не агрессивный веган, то есть я никого на свою сторону не переманиваю. Мне, честно, пофигу, кто что ест. Я рад, что я до этого дошел, и когда меня спрашивают, я делюсь. Но вот не бегаю с флажком...
Возьмите мой авокадо, да?
Да, возьмите мой авокадо, не пристаю к людям. Ешьте, что хотите, дорогие.
Но какие были изменения в вашей жизни после того, как вы стали веганом? Сначала, наверное, вегетарианцем стали,
Сначала
потом вегетарианцем. Веганом.
Ну, у меня это давно произошло, уже больше 10 лет назад. И я первые 2 года сам по себе сбросил 14 килограмм. То есть я был на почти 90 килограмм. Сейчас я стабильно 76. Я изменил свою жизнь полностью. Я поменял работу, я поменял образ жизни, я стал очень много заниматься спортом.
И сейчас люди говорят такие, ну, ты просто молодец, ты параллельно развивался в карьере, в спорте.
Ну, изнутри-то виднее, я же чувствовал, какие у меня трансформации происходят. Я стал по-другому к людям и к себе относиться, стал замечать вещи, которые раньше мне были просто недоступны. Я стал ближе, как бы это смешно ни звучало, стал ближе к природе. Может быть, поэтому... Ну, для меня очевидно, что поэтому я и уехал из Сибири. Уехал сначала в Сочи, в Москву, потом уже улетел за границу жить. Потому что там ты к природе ближе. Поэтому вот из-за того, что я ел, сформировалось мое мышление. Поэтому я стал заниматься рекламой и в итоге продюсированием. Потому что это ближе делает тебя к людям, к творчеству какому-то. И ты на этих энергиях, когда ты вот питаешься легко, ты какой-то легкий, воздушный, прикольный, всем нравишься, и тебе все нравится. И когда ты уже один раз это почувствовал, ты с этого сходить не хочешь.
Как же фраза «все веганы злые, потому что голодные»?
Ну, кстати, голод был долгое время, потому что я думал, что достаточно просто не есть мясо и рыбу. Оказалось, что нифига вообще, что нужно разобраться, где там белки, где там углеводы и вообще культуру питания какую-то наладить. То есть вегетарианство и веганство само по сути, оно вообще тебе не дает ничего, если ты делаешь это бестолково. Ну вот картошка фри и чипсы, безалкогольное пиво и кетчуп, это по идее, ну как бы веганство.
Да.
То есть как бы вообще...
Мясо, рыба нет.
Да, мясо, рыба нет. И мне потребовалось много времени, чтобы до этого дойти. Что вот недостаточно просто исключить какие-то продукты, нужно еще и голову включить, понять, как остальные использовать.
У нас есть рубрика, называется она
«ПП пожрем».
Я предлагаю вам поделиться своим любимым, наконец-то, в этой рубрике веганским рецептом.
Ура! Я не люблю готовить. Это еще одна причина, почему я стал веганом. Взял сырого, купил, поел. Можно только водой помыть. Но я сейчас переехал в Москву, и я обожаю веганские бургеры.
Угу.
Их тоже не нужно готовить, к счастью. Приходишь в кафе, заказываешь, и у тебя вопрос по еде закрыт. Я, бывает, всех своих друзей на них подсадил, во-первых. И бывают дни, когда я съедаю по 4-5 штук. И вот за что я люблю вегетарианство и веганство, что ты можешь есть, и ты тебя не разносит. Ты не набираешь килограммы прям по часам.
Это вы сладенькое, что ли, не едите?
Сладенькое тоже ем, но веганское. Без сахара вот такое.
А вот без сахара, да.
На самом деле, ребят, если вы выбираете, что есть мясо или рыбу, или вот от чего отказаться, от мяса, рыбы или от сахара, лучше отказывайтесь от сахара. Серьезно, это намного полезнее и проще. Там уже, может быть, и до вегетарианства дойдете.
все-таки я хочу добиться какого-то рецепта, который вы хоть иногда по праздникам готовите. Какой-нибудь шикарный салат, может быть, есть фирменный.
Я много в Азии готовил.
О.
Это лапша с темпе и арахисом. И с ростками. То есть берешь обычную лапшу,
угу.
отвариваешь ее, кладем в сторону. Берем темпе. Это такие ростки сои, спрессованные в брикет. Даже, наверное, бобы, спрессованные в брикет.
Mm-hmm.
Выглядит это все как такой небольшой кирпичик. Ты его режешь на маленькие квадратики, выпариваешь на сковородке со всякими приправами, соусами. Потом это все обжариваешь. Обжариваешь лапшу, добавляешь туда арахис со специями, обычный дробленый арахис, и сверху ростки сои. И вот это было одно из моих самых любимых блюд.
Это была рубрика «ПП, пожрём».
Блин, есть захотелось.
Еще немного.
До бургера ехать 40 минут от вас.
ПП, пожрём.
Как вам такой эксперимент? Если мы сейчас проведем мини-медитацию, хотя бы чтобы люди послушали, как это бывает в самом начале для людей, которые нас слушают.
Я вообще не люблю медитировать онлайн. Я считаю, что это как секс, это что-то вот прям... супер личное. И я большой противник. Когда мне команды говорят, давай помедитируем онлайн, давай сделаем. Я говорю, ребят, ну я сделаю, если вы считаете, что это нужно для маркетинга. И это правда оказалось круто. Говорю, ну я честно вам скажу, я большой противник. Я все медитации записываю, отдаю человеку с наставлениями. То есть я даю ему посмотреть там 20-40 минутное видео на какую-нибудь тему. Допустим, проработка там созависимости или проработка обиды на родителей или тема с деньгами или предназначение. А после этого даю ему медитацию на эту же тему. И говорю, вот ты урок посмотришь по психологии, там классическая психология, без какой-либо эзотерики и другой шизы. Посмотришь, сделаешь несколько упражнений, а после этого, когда у тебя будет хорошее настроение, когда у тебя будет время, когда ты будешь один, надень наушники, пойди и помедитируй. Не надо это делать ни с кем-то, ни кого вообще в это пространство пускать. Это твое личное, твой секретный домик. И у меня отношение к медитации именно такое, что это уютный уголок каждого человека, очень личный.
Угу. То есть медитация, которая на открытом воздухе, после йоги, это немного не то?
Наверное, это вот мои вот преподаватели из университета могут такое делать, но я же очень приземленный проводник, это чувствуется по разговору. Моя миссия скорее это популяризовать. А вот когда ты... Я много раз был на медитациях и онлайн, и везде, и меня это отпугивало. Я думал, господи, что за ужас, что за шиза, что он несет? Какое там освободи свое сердце, освободи свой разум, господи, чувак. Не закапывай себя. И, на мой взгляд, медитация очень непрезентабельна. Ну, это как разговаривать о сексе в прямом эфире. То есть, ну, это... рушит вообще всю красоту и все
волшебство. Сейчас об этом много говорят. В эфире подкасты, YouTube-шоу тоже построены на этом.
На медитациях?
О сексе.
О
люди
сексе.
С удовольствием сейчас говорят об этом.
Ну, может быть, и до медитации дозреет. Но вообще, я могу рассказать простыми словами, без всяких там «закройте свои глаза и дышите туда-сюда». Обычная классическая медитация состоит из трех вещей. Это как в хорошем треке. Интро, куплет-припев и аутро. По-русски говоря, вступление, тело само и выход. Вступление помогает тебе отключиться от внешних раздражителей, от шума, поставить на паузу свои мысли. Есть много технологий, как это можно сделать. Допустим, самую частую, которую мы используем, это ты долго смотришь на одну точку и начинаешь перечислять все, что есть по сторонам. Вот, допустим, я смотрю сейчас на ваш микрофон, а про себя начинаю говорить, так, дверь, потолок, лампа, мои колени, только взгляд не надо отводить. Вот можете попробовать. Вот смотрите на мой микрофон и начинаете про себя перечислять. Там дверь, стена, потолок, микрофон, колени
наушники.
Видно, руки свои видно. И вот так сидишь, в течение нескольких минут все это перечисляешь. В какой-то момент люди говорят, что у них даже комната плыть начинает, потому что настолько это занимает весь твой процессор, что он реально фокусируется, он сильно занят, чтобы удержать и взгляд на одной точке, и вспомнить, как предметы называются, найти их и перечислить. И ты в этот момент не можешь думать ни о чем другом. В общем, ты входишь в медитацию любым способом. Каждый проводник, каждый учитель, кто на что гораздо, дает свои. Я нашел такие универсальные, которые подходят именно вот людям, которые никогда этого не делали. После этого начинается сама работа. Обычно это выглядит как голос, очень приятный, расслабленный голос вместе с музычкой. Музычку желательно тоже, чтобы писал правильный человек, чтобы она была... Хороший наставник медитации знает, то, что ты сейчас будешь прорабатывать, оно относится к одному из твоих энергетических центров, чакр. Все они резонируют при определенной частоте. И если, допустим, ты сегодня работаешь с сердечной чакрой, то круто, чтобы у тебя была и музыка на эту частоту написана. С помощью музыки и голоса ты уже в таком слегка трансовом состоянии от этого входа следуешь за словами своего наставника, и он тебе рассказывает аудиосказку по факту. Вот. Но главный герой этой аудиосказки становишься ты, твое сознание. И четко выполняя его инструкции, сдав себя полностью, вот даже не в аренду, а полностью отдавшись процессу, вот когда ты идешь туда с открытым сердцем, когда у тебя это вот в полном доверии, когда ты понимаешь, что наставник, который тебе сейчас говорит, он тебе на 100% откликается, ты его любишь, ты его уважаешь, и ты готов за ним идти, ты проваливаешься в эту сказку, и с тобой начинают происходить изменения. То есть становишься главным героем в своем подсознании. Это интересно, это весело. Это иногда бывает даже страшновато, когда мы какие-нибудь страхи прорабатываем. Но итог всегда один. Итог всегда к тому, что приходишь к состоянию такому возвышенному, легкому, когда ты прям любишь каждого, обожаешь и себя узнал чуть поближе. И в этот момент начинается выход. Выход — это возвращение из вот этого состояния, глубокой проработки, такого немного трансового, к обычному миру. И в этот момент мы прописываем туда новые настройки. Раньше было так, там здесь была злость и ненависть, теперь у нас там любовь. И чтобы ты был подольше в этом состоянии, есть определенная технология выведения человека из медитации, чтобы эти знания, это настроение с ним сохранялось подольше, чтобы он мог воспроизвести его в течение дня.
Сейчас люди говорят, так похоже на гипноз, какие-то настройки вы говорите, что-то такое.
Ну, я очень сильно упрощаю. У этого есть всего другие эзотерические названия. Я их не люблю, потому что они как договор в банке кредитный, непонятные. Я говорю все супер простым, понятным языком, чтобы понятно было. Вот как я говорю, и моей маме понятно, и моему корешу там из тусовки понятно, одинаково.
Ребят, это не гипноз, это все-таки работа с вашей душой, с вашей психикой, правда ведь?
Ну... Да, скорее так, с подсознанием.
И я, конечно, не смогу вас отпустить без того, чтобы поговорить о здоровых отношениях. У вас сейчас транслируются вместе с Ритой классные здоровые отношения, и многие думают, а не на показ ли это все? А действительно ли может быть такая гармония, понимание и поддержка во всем? Какие-нибудь шаги здоровых отношений, которые вы делали, и поэтому ваши отношения такие сейчас?
Первый год наших отношений был абсолютный ад. То есть было сильно тяжело. Мы это не выставляли на показ, но мой переезд в Россию, отказ от бизнеса, полное изменение вообще страны, рода деятельности по факту. Ребенок от предыдущего брака, родственники, Ритины травмы после того, как ее бросили, мои травмы предыдущих отношений. Там столкнулись просто миры.
Как часто бывает у многих, в принципе.
Да, и это было очень сложно. Плюс при этом еще вы знаете, что у артистов график сложный, у продюсеров график еще сложнее. Работу никто не отменял. И нам очень не хотелось расставаться. Мы несколько раз были близки к этому, чтобы просто разойтись. И поэтому мы постоянно искали решение этому. И я тренинговый маньяк. Я прочитал, наверное, всю существующую русскоязычную литературу по психологии и знаю, наверное, каждого, кто может преподавать медитации. Рита точно такая же. Она была на всех тренингах. От Диспензы с Майклом Роучем до вот наших русскоговорящих. Она тренинговый маньяк, и она всю жизнь этим занимается, и мы продолжаем заниматься. Мы начали свои отношения с тренингов. Поэтому все, что нам помогло, мы упаковали хорошенько в курс и сделали из этого курс по медитации, в котором на самом деле медитация — это всего лишь вишенка на торте. Там глубокая психологическая работа над собой, и только после таких знаний, только после такой структуры ты можешь стать целостным, нормальным человеком, которому... И с самим собой это хорошо. То есть вот мы с Ритой любим говорить этот пример. Если мы с Ритой завтра расстанемся, я не пропаду. Мне будет так же хорошо, как и с ней. Ну, может быть, чуть похуже, конечно. И, ну, суть в том, что я не пойду стреляться, не начну пить и не буду сильно загоняться на эту тему. Так же, как и Рита. Если мы завтра разойдемся, ну, мы оба поймем, что так лучше. Она будет в порядке после этого. Потому что ей самой с собой хорошо. Она целостный, здоровый человек. И поэтому наши отношения такие прекрасные, для многих вдохновляющие, потому что мы по отдельности очень хорошо себя чувствуем, но просто выбираем каждый день друг друга.
Мне еще нравится фраза «Сколько бы браков сохранилось, если бы их каждый год брак нужно было продлевать?»
Да-да-да.
И мы делаем вывод, что здоровые отношения — это в первую очередь не про принц, который спасает принцессу.
Ни в коем случае вообще.
А когда принцесса — счастливая, классная девчонка, которая сама может на коне поскакать, и принц рядом такой же классный чувак, который может и на коне, и с ней рядом, и без нее рядом.
Когда два здоровых человека встречаются и делают осознанный выбор быть вместе, потому что им так прикольнее.
У меня остались финальные вопросы. Посоветуйте, наконец-то, книги для людей, которые могут их вдохновить и наставить на правильный образ жизни.
Без этих книг, я считаю, что вообще нельзя выпускать людей в жизнь. Можно не уметь считать, но эти книги... Ты прочитать обязан. Это Колин Типпинг. Книга, которая называется «Радикальное прощение». Угу. Не читали?
Рекомендовали очень многие, и Нюша тоже очень любит эту книжку, неоднократно от нее слышала тоже.
Это просто азбука вообще, вот без нее можно не начинать жить. Это та книга, которую рекомендую прочитать абсолютно каждому человеку, кто вообще хочет как-то развиваться, что-то делать в этой жизни. Обязательно книга по созависимости «Спасать или спасаться».
Рита рекомендовала.
Да, это гениальная книга. Я как самый мрачный Созик, Рита мрачный Созик. Созик — это созависимый человек, который проживает чувства и эмоции другого. Такое часто бывает, когда у тебя родители пили, или когда ты встречался с партнером, который пил, или был в другой зависимости. В общем, и у меня, и у Риты отцы были сильно пьющие, находились в зависимости, и наши мамы созависимые. Нас воспитывали созависимые, и поэтому мы с ней вот такие вот два мрачных Созика, периодически друг друга проваливающихся. Эта книга поможет вам разобраться с тем, откуда берется дискомфорт в жизни, почему иногда ты выбираешь именно таких партнеров и делаешь именно такие решения, и почему ты иногда не можешь выставить личные границы свои. Это книга, которая вот действительно может спасти тысячи браков и тысячи душ.
Про медитации какую-нибудь книгу, может, получится назвать?
А я не читал ни одной.
Ух ты.
Я не люблю все эти книги. Я не знаю человека, к которому я бы пошел бы сам медитировать. Потому что, ну, это совсем шиза какая-то, то, что люди дают. Я вот смотрю на то, как другие люди преподают медитации, и говорю, так нельзя. Это очень плохо. Это вот как если бы веганы гонялись за тобой с брокколи и кричали бы, ешь, давай, ешь вот это же полезно. Это антипропаганда медитации. Поэтому книги по медитации я не рекомендую никому читать. Ребята, это полная шиза, то, что там пишут.
Отлично. Про ментальное здоровье что-нибудь?
«Люди, которые играют в игры» — очень хорошая книга.
И фильм, который может вдохновить на здоровый образ жизни?
Я очень люблю фильмы про серферов.
«Лови волну»?
Не, «Лови волну», «Волну» — это совсем попса такая. Его, серферы его не любят. Серфер души, но он слишком серферский. Сам, вообще, мой любимый фильм — это «Начало». Он такой вот... Смотрели «Начало»?
Да, конечно, крутой фильм.
Это, конечно, прям... Ну, его, я думаю, все видели. А вот вы смотрели фильмы, которые «Планета Земля» или вот эти вот про... Их лучше не надо, да?
Нет, можно назвать, но я не смотрела.
Ну, это такие частные фильмы. О, есть фильм «Сахар». Про сахарную зависимость. Вот это очень хорошая штука, которую можно посмотреть.
У нас очень часто называют эксперты именно этот фильм и говорят, ребята, просто посмотрите, вы больше сахар в жизни не возьмете себе куда-нибудь.
Ну, понятно, куда сахар берут, туда и не возьмете.
И музыка, которая сейчас у вас в плейлисте, которая вас вдохновляет и просто создает классное настроение.
Ну, Рита Дакота, «Новый Цой».
Обязательно.
Рита Дакота — один из немногих музыкантов, кого я слушаю и уважаю. Не потому, что мы с ней встречаемся и продюсируем, потому что это реально, ну, по-настоящему гениальное творчество. Боженька с тобой разговаривает, когда ты слушаешь Риту Дакота. А вообще я слушаю West New School Hip-Hop, потому что я много жил в Лос-Анджелесе, это на меня отложило отпечаток.
А несколько названий треков, которые прям сейчас прокачают, мы поставим их.
Есть один очень красивый трек, который может изменить отношение вообще к хип-хопу, потому что я как-то один раз поставил своему наставнику трек хип-хопа, ну, просто мы сидели, менялись, человек вообще не про это. Это как бабушке показать VR примерно, вот понимаете, да?
Это были звуки бабушки, если что.
Да-да-да. И понравилось, потому что я слушаю очень красивый хип-хоп, то есть не такой где-то там какой-нибудь парень ругается в микрофон долго и быстро, а он очень такой, с красивым флоу, с пением таким.
Как вы описали, парень быстро ругается в микрофон.
Абсолютно неизвестный мне, и как многим другим, автор. Я люблю повыбирать из ноунеймов. Называется «Slave to Perfection». I'll go insane, I'm not okay till I get.
I'm a slave to money for perfection. Федор, я вас благодарю за ту информацию, которую вы нам дали, за тот вайб, который от вас идет.
Взаимно, мы тут зарядились прям.
Надеюсь, что все почувствовали эту атмосферу двух вегетарианцев-веганов в этой студии, что мы не отлетевшие намертво люди. Все-таки есть у нас что-то приземленное, и мы можем говорить на какие-то духовные вещи, но при этом любить тусовки, любить жизнь, людей, книги, фильмы и все это.
Более того, участвовать в них, создавать их, и ездить на машинах, зарабатывать зарабатывать деньги, вот все вот эти штуки делать прикольные.
В гостях был Федор Белагай, проводник в мир медитации и продюсер. Я вас благодарю.
Я вас тоже благодарю. Спасибо.
Это был подкаст «Нового радио ЗОЖ-балдеж». Меня зовут Алина Артикова. Ждем ваших подписок. И рекомендуйте друзьям, чтобы они тоже знакомились с нашими крутыми гостями. Всем пока.
ЗОЖ-балдеж.